Добрый вечер. Я прошу извинения, сегодня видео не будет, лица вы моего не сможете увидеть, вот, потому что я решил стать этим юным пчеловодом, и, как написано в Писании, трудящимся должно быть первым вкусить от плодов трудов своих, да, так вот, и, как говорится, я вчера вкусил. Только, точнее, не я, а меня пчелы вкусили. В общем, у меня лицо немного, как говорится, не совсем фотогенично, да. Поэтому сегодня наше общение будет без видеоизображения. Просто будете слушать меня. Завтра тоже, я надеюсь, что еще лицо мое не придет в нормальный вид, да. Поэтому сегодня и завтра будет без видеоизображения. Будем так общаться, как всегда раньше было, в аудиоформате. Значит, наша тема, которую мы с вами сегодня будем уже завершать, называется «Самая истинная вера на земле. Праведность по вере». Значит, мы с вами в прошлый раз завершили, можно так сказать, ну, в плане таком, что я вам читал стихи, комментировал, все, что связано с небесным святилищем. Есть оно или нет оно, да? Мы говорили с вами на эту тему, я вам цитировал и комментировал многие места в Писании. Вот. Сегодня это уже заключительное вообще будет наше общение по этой теме. И по праведности, по вере, и как мы уже с вами общались последние разы, да, по небесному святилищу. Вот, так вот, с чего хотелось бы мне начать? Значит, мы с вами в прошлый раз, когда заканчивали наше общение, я вам читал некоторые стихи, согласно которым, да, я думаю, что мы все это поняли, что Христос дает нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Что эти слова обозначают? Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа. То есть, другими словами, буквальные законы, буквальные церемонии, буквальные жертвы, буквальные там символы, какие там праздники, да, какие совершались в Израиле, в храме, в Скинии еще раньше, да? Это буква закона. Это обряды, это праздники, это символы, которые несли какую-то смысловую нагрузку. То есть буква только напоминала, а надо было, чтобы священники объяснили дух, смысл, который заложен в тех или иных обрядах, символах или церемониях. И мы с вами говорили, что те люди, которые вот буквально соблюдают какие-то предписания и не понимают, о чем они, к чему они, да, мы говорили с вами, что вот буквальное понимание обрядов без понимания смысла, да, даже буквальное понимание, я бы так сказал, буквальное исполнение без понимания смысла, да, убивает наше сознание. То есть, другими словами, годы идут, а ума мы не набираемся. Наша религия – это какая-то застывшая догма, да, это религия фарисеев, которая никогда не возрастает. Как вы знаете, истинная вера имеет такие характеристики, что мы приходим от веры в веру. Вот обратите внимание, это как бы к чему я вспоминаю или вам напоминаю, что должен быть определенный рост. То есть мы приходим от веры в веру. Дальше смотрите. От силы в силу, то есть по силе духовной, по способности противостоять дьяволу, мы должны точно так же увеличиваться, сила должна увеличиваться, мы как бы переходим с более низкой на верхнюю ступеньку и так далее и тому подобное. И от славы в славу, что обозначает, что речь идет о славе Господней, о характере, о славе характера Его святости, который должен быть в нас, да, и мы тоже должны становиться более как бы славными, более славными, славными, славными. И мы с вами говорили, что именно дух понимания смысла животворит нас, производит животворящую работу внутри нас. Так вот, смотрите, никакое соблюдение Ветхого Завета, обрядов, символов, церемоний, как бы мы там не внушали себе, что что-то там такое происходит в этот момент, фактически ничего не происходит животворящего. То есть, другими словами говоря, никто никогда не поменялся от того, что принес когда-то жертву, и никто не поменялся от того, что соблюдал субботу, точно так же, как кто-то воскресенье сегодня или пятницу соблюдает. Потому что буквально исполненное какое-то предписание, обряд, символ, день там или еще что-то, не животворит, не производит животворящую, обратите внимание, жизнь не творит внутри того человека, который исполняет букву закона, а духа не понимает. Что значит быть служителем Нового Завета? Это служитель духа. О чем это говорит? О том, что если я служитель Нового Завета, то древнее, вот это будем говорить, приходящее, да, оно уже прошло. Теперь все как бы новое. То есть, другими словами, это жизнь взрослого человека, где уже он с кем-то разговаривает, получает информацию, осмысливает ее, да. А как бы Ветхий Завет – это как бы детство, когда ребенку надо показывать какие-то картинки, нужны запреты, нужны законы, нужно наказание, нужно поощрение, потому что с ним, как со взрослым, разговаривать нельзя. Так вот, смотрите, если он сделал нас служителями Нового Завета, то есть фактически Ветхий Завет, он полностью, только вы поймите меня правильно, Ветхий Завет, я имею в виду буква закона, церемонии, да, за исключением нравственного закона, да, или там, где не законы, которые, ну, допустим, на той же самой пище. Это не прообразные законы, не символические какие-то, да. Кроме этого, все остальное, там праздники, жертвы, церемонии, служения, да, все это отошло, как, будем говорить, атрибутика детского садика. Мы уже в более, так будем говорить, высокой школе, где более высокий уровень и преподавания, и, естественно, обучения и усвоения информации. Далее, значит, если Ветхий Завет отпадает, вы уже должны понимать, если Ветхий Завет отпадает, то Новый Завет – это уже буква закона, если и есть в Новом Завете, она не доминирует. Она выполняет ту же самую роль, только, будем так говорить, по-новозаветнему, опять к чему-то призывает и что-то нам напоминает. Ну, взять крещение, да, это буквально, вот мы крестимся, да, с полным погружением. Но крещение это никому, оно точно так же не животворит. Вечеря, мы буквально там преломляем хлеб, там вино, принимаем его, да. Опять говорю, это буква, это обряд, это символ. И он точно так же не животворит. Кто ноги омывает, не понимая смысла, это тоже буквально обряд, буквальный обряд. Он точно так же не животворит, как и любой обряд, символ, праздник из Ветхого Завета. Новозаветний обряд, вот, допустим, те, которые я сейчас с вами перечислил, да, они точно так же убивают, если мы не понимаем смысла. Если нам его не объясняют, то получается, что мы точно так же деградируем умом, хотя вроде бы и живем в Новом Завете. Еще одну деталь, которую я хотел бы подчеркнуть. То, что Новый Завет начался от Иисуса Христа, это вовсе не значит, что мы в Новом Завете и что мы служители Нового Завета. Служитель Нового Завета – это не зависит не от того времени, в которое мы живем. а от того, насколько мы понимаем букву закона и повинуемся ли духу этого закона. Если мы исполняем букву закона, как нам объяснили, едим тот хлеб и пьем то вино на вечере, или крестимся, или перекрещиваемся, или соблюдаем ту же самую субботу, не понимая ее смысла, я вам хочу сказать, мы те же самые, только новозаветные книжники и фарисеи. У нас намного меньше этих букв и предписаний, чем это было у иудеев, да? В то же самое время мы точно так же на них сидим, как рыба на крючке. Мы точно такие же книжники и фарисеи, и я вам скажу точно так же, Христос нам скажет: горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что едите вечерю, хмурите брови, и никакой любви так и не достигаете. Подчеркивает, дух именно животворит. Именно понимание, разумение, если мы вникаем, понимаем, переосмысляем в своем сознании эту информацию, которую мы получаем, именно тогда происходит животворение в душе человека. Напоминаю, посмотрите, дух, смысл, это имеется в виду обряда, символа, праздника, да, животворит. Теперь вот этот дух, смысл мы можем понять только разумом. Библия нас призывает: поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. И заметьте, Дух Божий, вы заметили, наверное, да? Где-то с большой буквы, где-то с маленькой. Дух животворит, смысл, дух с маленькой. Дух человеческий, то есть разум человеческий с маленькой. Дух Божий пишется с большой, ну, чтобы мы как бы не путали. Но смысл — это тот же Дух Божий, это разум Божий. И Дух Божий свидетельствует Духу нашему, то есть разум Божий свидетельствует Духу нашему. И обратите внимание, Дух Божий или Дух Святой научит, наставит, напомнит. Вы видите, да, слышите? Обличит, утешит. Как он может нас научить, если я не размышляю, не вникаю? А никак. Поэтому даже Дух Святой не может животворить внутри человека его мысли, его сердце, что-то там делать, менять, если сознание не включено. Равносильно можно сделать такое сравнение, что если я не размышляю, а просто, извините, слепо и тупо верю во что-то, да, не вникая и не размышляя, то получается, что хотя Дух Святой и работает, а я как радиоприемник, который не включен. Радиостанция передает какую-то информацию, да, а мой приемник не включен. Да, я живу, разум вроде работает, но он работает не на той волне, на бытовом уровне. И получается, что сколько бы я ни молился, сколько бы я ни просил, Дух Божий ничего не откроет и никак мне и ни в чем не поможет. И не научит меня. Еще напоминаю, что мы с вами читали, что ветхозаветнее служение, то есть если мы поклоняемся, служим букве закона, вот эти буквы смертоносные. Если написано, что даже слова написаны на скрижалях без понимания смысла, как он изложен в Нагорной проповеди, да, если написано, что и они смертоносны, то обряд тем более смертоносен. Мы с вами читали, что вот это ветхозаветнее поклонение и служение букве называется служение осуждения. То есть никто из служителей Ветхого Завета, служители – это люди, которые служат букве закона, не понимая духа, а никто не спасется, это служение осуждения. То есть фактически эти люди приговорены. Хотя это неприятно говорить, я должен это говорить, чтобы мы все-таки задумались, кому служим, что понимаем или не понимаем, чтобы мы поняли, пока не поздно, в каком положении находимся и что нас в ближайшее время может ожидать. Служение оправдания, вы помните, грехов их не вспомяну более, это служители Нового Завета. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, не надо будет их уже учить, они будут научены Господом, да, и грехов их, и беззаконий, которые раньше не творили, не воспомяну более. Почему? А потому что я их оправдываю. А за что? А за то, что они служители Нового Завета. Разумное поклонение Богу, без особых там каких-то, будем так говорить, обрядов, символов, да, разумное, осмысленное, мудрое, в любви, бытие, житие наше – это и есть служение Нового Завета. Ну, теперь я к чему это все веду, да? Как бы в заключение вот этой темы мне хотелось бы подвести некоторые итоги и задать несколько вопросов, как я вам и обещал в прошлый раз, да? В особенности для тех, кто упорно стоит в вере на том, что на небе стоит именно точная копия того храма, который был в Иерусалиме. Точнее, правильнее было бы сказать, что якобы с небесного была копия снята для земного, да, сказать, что на небе как бы оригинальный храм, но абсолютно похожий на земной Иерусалимский там находится. Вот это, что я сказал, что я хочу подвести как бы некоторые итоги по этой теме, это уже подведение итогов и по небесному святилищу, да, и я сейчас хочу с вами порассуждать еще по небесному святилищу, задавая некоторые вопросы, чтобы они шевелили наше сознание, и, может быть, даст Бог, кому-то это и поможет. Ну, а также поговорим в заключение и по теме, вот какая же самая истинная вера, и почему она самая истинная, и что-то, и какая же праведность по вере, что она из себя представляет. Так вот, сейчас я коснусь именно небесного святилища, и хочу задать вопросы, именно связанные с небесным святилищем, о чем мы с вами в прошлый раз общались и на чем остановились. Ну, я вам сказал, что есть люди, которые упорно стоят и говорят, что на небе есть святилище. Вот такой же храм, тютелька в тютельку, как он был в Иерусалиме, да. Я ничего не имею против таких людей, так как это их право верить, не верить или сомневаться. Я почему говорю? Дело в том, что я в эти вещи вникал, точно так же, как ту же вечерю, в то же крещение, чтобы понять, потому что я понимал, вот соблюдаю букву закона, верю в какое-то небесное святилище, пытаюсь как-то туда зайти. Вы знаете, да ничего там, если честно, так честно перед самим собой, перед своей совестью и перед людьми говорить, да, ну ничего там, выдумали что-то, сказали что-то, поверил во что-то, да. Ну, не дает вечере никакого освящения, тем более, когда ты ее буквально употребляешь и буквально понимаешь. Не дает ничего крещения, хоть 15 раз перекрещивайся. Ничего не будет. И я говорю, что я вникал в эти вещи не просто так, знаете, поверхностно. Меня иногда даже обвиняют некоторые люди. Саша, покороче можно было, у тебя какой-то такой академический подход, ты так уж скрупулезно тему, как говорится, как рыбу за жабры возьмешь, уж так ты ее разворотишь со всех сторон. Так вот я говорю, что, чтобы вы поняли, я просто так, если задаюсь вопросом, просто так по верхам не бегаю. Я уже это думаю, я интересуюсь, это мой месяц и два и полгода идти, и информация будет накопляться. И я это не просто говорю, потому что мне хочется кого-то сбить с истинного праведного пути. Не хотите, не надо. Но я говорю, есть люди, которые задумываются над этими вопросами и, конечно, хотели бы, ну, знать и понимать более точно, как на самом деле вот в этом вопросе разобраться, да? Что еще хочу сказать? Почему я говорю для тех людей, которые, может быть, еще задумываются или задумаются и не будут, как говорится, стоять упорно на своем? Да и если так вот сказать, что случится вообще с человеком, если он обратит свое внимание на некоторые аспекты данной темы? Ну, пусть они непривычные, пусть привык я как-то по-другому это понимать, но я говорю, а что здесь такого, вот выслушать мнение, да, и просто не становиться в позу, выслушать и задуматься над теми вопросами, которые я буду с вами затрагивать. Ведь если так вот взять, мы должны всесторонне исследовать любую тему. То есть не то, что вот так мы понимаем, так нас научили, и по-другому никак. Мы не должны даже мысли допускать. Чтобы в чем-то разобраться, надо именно всесторонне, с разных точек зрения смотреть, под разным углом. Может быть, выслушать разные мнения, потому что мнения могут быть разные, и может быть, кто-то более глубоко и более близко к истине будет понимать тот или иной вопрос. Хотя я понимаю, страх перед тем, у некоторых людей есть, которые вот стоят на своем, да, страх перед тем, что вот наши убеждения могут в одночасье рухнуть, да. Может, вот этот страх может выполнять роль какого-то такого некоего тормоза, да, чтобы упорно стоять на страже своих старых убеждений. Возможно, именно вот страх и не позволяет человеку ни мысль допустить, ни стоять и стоять насмерть, да, мол, я умру в вере своих отцов. Я, конечно, уважаю, может, кто хочет умереть, но пусть умирает, но лучше все-таки, я думаю, что жить, чем умирать в вере отцов. Тем более я это к чему говорю, что вера отцов. Ну, есть что-то, что и правильно. Есть что-то, что приходится корректировать, да. Ведь неспроста же, я сегодня процитировал, вам написано, приходит от веры в веру. То есть что-то должно возрастать. Павел говорит о том, что я стремлюсь достигнуть высшей почести во Христе Иисусе, да. Возрастание идет. Новый Завет говорит, смотрите, насколько выше ветхого. А у нас какая-то, знаете, вот вера, вот только так и не иначе. Так вот, вопросы, которые я хочу сейчас озвучить, задать, да, озвучить. И хочу, чтобы вы были внимательны и не занимали позицию, не говорите, да, не соглашайтесь, просто слушайте, потом просто размышляйте. И Святой Дух будет производить животворящую работу в сознании каждого человека. Значит, первый вопрос. Значит, мы с вами читали стихи, да, о том, что Христос вошел в небесное святилище сразу же после своего воскрешения. Помните, да? Что он уже туда путь проложил, что как бы внес туда якорь для нас безопасный, оставил нам канат или цепь, да, за которую мы можем держаться и по которой туда за ним войти. Помните, да? А вот у тех, которые говорят, что на небе есть небесный храм, да, для таких людей, вот как вы знаете, многие из нас именно из той среды, да, у таких людей почему-то Христос вошел только в 1844 году. Знаете, да? Что до 1844 года Христос не входил. И я, помните, уже когда касался этой темы, несколько раз там вопросы были соответствующие. Я вам говорил, а что же он делал до 1844 года? Ну, и объяснение такое, а вот Христос был в первой части, а во вторую он не входил вот сразу после воскресения. И, естественно, вопрос возникает, ну так как так получается, вот, кстати, хочу сказать, я против Елены Уайт не имею вообще ни малейшего несогласия, да? Просто ее, как и Библию, надо понимать, когда читаем. Но, казалось бы, Елена Уайт написала, будучи пророком. Апостол Павел пишет, апостол, да, Христовый, что Христос вошел. Сразу же, да, Эллен Уайт пишет, что в 1844 году. Я задаю вопрос, тут надо же все-таки, наверное, разобраться. Или Библия не права, а Эллен Уайт права. Кто-то может сейчас завозмущаться из тех, кто меня слушает, потому что люди бывают с разных конфессий. Или наоборот. Елена Уайт не права. Но если она не права, так может она и не пророк. И третий вариант. А может быть, и Павел прав, и Елена Уайт права. То, что она написала, то, что она видела, да, она написала правильно. Только написала так, что это надо было бы как-то, ну, вникнуть и понять, почему она именно так написала, как бы противоречие Библии. Кстати, вы помните, да, откуда эта дата возникла? Вообще, как адвентистское движение начало зарождаться? Ждали пришествия Христа. Некто читал пророчество 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Помните, да? Поняли, что святилище – это земля. Вот почему святилище – это земля? Поймите, вот в то время вот так объяснили, да? Кто-то скажет, так что же это за движение? Я хочу сказать, так оно породило движение в умах и сердцах людей. Люди стали готовиться, люди стали что-то делать с собой, начали как-то освещаться, шевеление началось. Все равно была положительная работа. Но ждали пришествия на 1800, сначала там 43-й, потом 44-й год, а потом получилось, что... И не пришел Христос ни в 43-м, ни в 44-м году. Опять стали исследовать Писание, и вот тогда пришли к выводу, что святилище очистится, что это как бы Христос перейдет, там, будем так говорить, с первой части, со святого, святой и святых небесного святилища, и святилище очистится. Помните, да? Что это не пришествие, а очищение святилища. Те, кто знаком с этим учением, я не буду повторять, да, вы это, можно так сказать, вы в курсе этого дела. Но я вам что хочу сказать. Вот написала Елена Уайт о том, что Христос в 1844 году вошел как бы в небесное святилище, как бы во святое святых небесного храма, да. Так вот, смотрите, думали, что будет пришествие, истолковали, что святилище – это земля. Теперь оказывается, что святилище – это святилище некоего храма. Да? И вот Христос туда как бы войдет. Но истолковали, что в буквальном смысле, в буквальный храм Христос войдет. А ведь этим храмом, может быть, являлись некие люди, святилище очистится. Кстати, хочу сказать попутно. Вот смотрите, 2300 вечеров и утр там считали, да, с какого-то момента Ветхого Завета. К чему пришли? Попадает на 1844 год. Святилище очистится, обратите внимание. Завершится очищение, получается, в 1844 году. А у нас объяснение, что Христос только вошел, и идет очищение до сих пор. Мелочь, казалось бы, да? Но я подчеркиваю, мелочь, мал золотник, да дорог, да? Святилище по окончанию 2300 вечеров и утр очистится, то есть завершится очищение. А по учению, да, что только вроде зайдет и начнет очищаться. Видите, да, нестыковочка какая. И не одна. Второй момент, или второй вопрос, который я хочу затронуть, да. Павел пишет, что Христос, когда, ну, умер на кресте, там, воскрес, да, и как бы вошел во святилище небесное, да, сразу же, да, мы только что об этом говорили. Так мало того, Павел пишет, что в то же самое время, точно с того же самого момента, как Христос туда вошел, да, что туда могли входить и братья, и сестры. К чему я это говорю? Адвентисты говорят, Кстати, хочу сказать, что я сейчас говорю, адвентисты говорят не в смысле, вот они адвентисты, а я уже не адвентист. По учению я адвентист. Может быть, даже больше, чем кто-то. Я не против адвентистов, говоря об адвентистах. Дело в том, что меня выгнали, что я вроде как не адвентист, да. Ну, как говорится, тут вопрос еще, кто адвентист, кто не адвентист. Но не об этом дело, да. Так вот, смотрите, что по адвентистскому учению туда теперь с 1844 года верующие адвентисты, веруя туда, могут входить. А Павел пишет, что еще с момента, как Христос после своего распятия и воскресения туда вошел, туда могли входить уже и верующие, вы слышите? И он пишет, что мы должны проявить дерзновение, чтобы туда входить, что это не просто входить хочешь, не хочешь, ходить, не ходи, а то, что надо туда входить, и надо проявить дерзновение, да? А зачем туда уходить? Я вам уже говорил, оправдание по вере происходит там. Это место называется очистилище. Вы заметите, заметили? Место называется очистилище, а пророчество 2300 вечеров и утр и святилище очистится. Заметили, да? Очистилище и очистится. Где очистится? Где очистится? В очистилище. То есть в присутствии Христа и Бога, Отца. Потому Павел и пишет, что им проявляйте дерзновение и входите туда. И как я уже сказал, а у нас эта возможность появилась только в 1844 году. Кстати, я вам тоже читал. И не стоит этого забывать, что апостол Павел написал об этом, когда писал, да, что он открыл этот путь новый и живой, помните, да? И там такое выражение есть. Вновь открыл. Помните, да? И я вам говорю, что обозначает вновь открыл. То есть, что даже до Христа этот путь знали некоторые праведники Ветхого Завета. И они туда входили. Конечно, здесь для многих адвентистов очередная головоломка. Как же они туда входили? Когда Христос еще не пришел на землю, когда он еще не победил, как говорится, дьявола, не был умерщвлен, не был распят, не был воскрешен, его не было еще в небесном святилище, как же они туда входили, в пустое вот это здание, да? Я вам должен сказать, что они не входили вообще ни в какое здание. В Ветхом Завете многие праведники, которые понимали дух закона, дух истины, да, они входили в присутствие Бога, то есть, другими словами, входили в личный контакт со Христом и с тем же Богом. И происходило, потому что, заметьте, очищение происходит не от места, которое называется очистилище, а от Бога, очищающего человека. Неважно, где он там сидит. Где Бог, там и очистилище, там и баня водная. Так вот, вот эти люди входили в небесное как бы святилище. Да? Помните у Давида выражение, что я там не разумел того, пока не вошел во святилище. И я вам говорил, он не имел права входить во святилище Иерусалимского храма. Не имел права вообще, так как он не был, как говорится, с того колена, те, которые принадлежали к нему, могли туда входить и совершать служение. Так вы видите, да? Что оказывается, во святилище входили еще до Христа, входили по Христа, после Христа. Входить можем до сих пор, да? А вот те, которые так вот этот вопрос как бы затрагивали более, чем другая какая-либо конфессия, да? А у них только с 1844 года. Да, кто-то скажет, вот, Саша, вот ересь опять несет, правильно сделали, что тебя исключили. Я говорю, ну, я, во-первых, ничего плохого не сделаю, если я вот так вот говорю, ну, давайте попытайтесь, объясните мне, что я вообще не по делу говорю. Я вам говорю, вот в Библии вот так написано, а у Елены вот так, у Елены Уайт. Ну, я при чем? Нет, вот по Елене Уайт правильно, по Библии неправильно. Куда Библию деть? Давайте вырежем, давайте будем закрашивать эти места, давайте вообще удалим их и не будем печатать, когда печатаем Библии. Я это задаю вопрос не с целью, там, знаете, вот доказывать, вот я умный, а кто-то вот такой глупый. Я это объясняю с целью, чтобы мы задумались. Если очень много нестыковок, почему мы слепо верили? А потому что никогда не задавались вопросом. Вот сказали, ну и да, и мы верим. Вот ты веришь? Верю. Объясни, я не могу объяснить. Как же ты веришь? Ну, нам же объяснили, ну, так же есть. Ну, вот Елена это написала. Ну, написала, но вы можете понять. Вы вопросом задавались, когда нет. А ведь надо же было бы задуматься. Вот я, например, это без всякого фастовства и бахвальства, да. Но я читаю, да, было время какое-то, когда я не понимал, там, верил как-то. Потом стал задуматься, потом стал обращать внимание, но ничего, оно не дает того, что я верю там и что-то соблюдаю, или там пыжусь и что-то делаю, да. Вот я задался вопросом, я стал молиться, стал искать, интересоваться мнениями, да. Поэтому и открылось что-то, да. И говорю это с целью не просто кого-то унизить, вот такие рассяки все, отступники, один я хороший. А говорю с целью, чтобы человек задумался и понял, что и почему происходило. Третий момент. Ну и третий вопрос, можно так сказать, да. Почему Елена Уайт видела видение, что Христос вошел в небесное святилище в 1844 году? Если апостол Павел пишет, что он уже давно там находится, и все туда должны за предтечи пытаться зайти, держась с надеждой за якорь безопасный, который, ну, туда внес как бы Христос. Что хотел Бог показать Елене Уайт, дав ей то видение? И поймите правильно, я уже тоже об этом говорил. Елена Уайт писала, что я видела, как Христос перешел там из первой части во вторую часть. И нам надо перейти. Ну вот, кто читал ее, вы внимательно почитайте. Так слушайте, если Христос пришел с первой части во вторую, вот мы с вами сидим и вот толкуем, что такое праведность по вере, что такое небесное святилище, какая истинная, самая истинная вера на земле. Сидим с вами и толкуем. Елене Уайт было показано, я видела, что перешел Христос из первой части. Кстати, еще кто там внимательно читал, вы обратите внимание, то перешел. А потом и в другом видении она видела на огненной колеснице, я подчеркну, с конями, а кони нечистые животные. И он на колеснице въехал туда. Почитайте внимательно. Ну, кто-то говорит, она же напишет, я видела небесный храм, на небе есть. Так я хочу сказать, она честно, что видела, и было показано небо. Вот что это обозначало, ну, там не было разжевано, не было показано, но было показано небо, был показан храм, и был показан переход Христа с первой части во вторую часть, как бы, небесного храма, да? По поводу первой части я еще чуть позже вам скажу. Так я говорю, весь сыр-бор в чем? Вот мы с вами говорили, Ветхий Завет, Новый. Святое обозначает Ветхий Завет. Там обряды, омовения, жертвы, не могущие в совести изменить приходящих с ними. Новый Завет – это святое святых. То есть две части земного храма в Иерусалиме символизировали. Святое – это Ветхий Завет, святое святых – это Новый Завет. Так то, что Христос перешел с первой части во вторую, что обозначает? Что Бог через Елену Уайт открывает адвентистскому народу, что это было не пришествие, святилище – это не земля, что это не на небе, ну, храм буквально и стоит из камня, и досок, и там подножия, и медные, и золотые, какие хочешь, серебряные, да, с вессонными пурпуровыми всякими тканями. что верующим нужно перейти с первой части во вторую, с чего начинается послание ангелу Лаодикийской церкви. Ну, не совсем начинается, да, там чуть подальше. «Се стою двери и стучу. В первую часть вы вошли, а я-то во второй. И я вам стучу, перейдите с первой части во вторую». То есть то, что Христос пришел с первой части во вторую, это что обозначало? Что нам же, верующим, надо следовать за Христом, куда бы он ни пошел. Значит, если он перешел, а это было видение, а не то, что на небе был храм. Что качественно должно измениться служение ваше. Вы должны перестать быть служителями букве закона и стать служителями духу закона. От обрядов перейти к сути. То, о чем я вам говорил, что Христос говорит, что Бог, Отец, мне как бы тело уготовил, а жертвы приношения не восхотел. Иди, сделай все, как положено в Новом Завете, в теле, а не в обрядах. И, кстати, хочу сказать, ни одной церкви такого видения не было. Вот как были протестанты, я не говорю, там католики, православные, вот эта формальность, вот эти литургии, вот эти обряды, символы, да? Именно вот этому народу, именно через Елену Уайт Бог дал видение, что вы должны, как бы, коль вы ждали, коль вы готовились к пришествию, коль вы поняли, что что-то не так, я вам через Елену Уайт открываю истину. О чем? Должны перейти от служения букве к служению духа. От служения осуждения к служению оправдания. То есть вы поняли, что обозначает вот переход Христа из первой части во вторую? Это символ, это видение, это образно, это в иносказании, в картинах. Но это буквально, она так и написала, я видела. Может быть, вначале она сама так и понимала, что буквально есть храм и буквально это. Но дальше, если внимательно исследовать ее труды, можно понять, я там процитирую кое-что, да, можно понять, что не все она так дальше понимала. Я говорю, может быть, вначале она так буквально и понимала, но она вникала, и она дальше поняла правильно всю эту мысль. Четвертый момент, или четвертый вопрос, или вопросы, на которых я хочу остановиться. Если в первой части святилища, я имею в виду земного, да, приносили жертвы, напоминающие о грехах, приносились дары, а также совершались омовения, не могущие в совести изменить приходящих с ними. Вы поняли, почему смертоносные буквы, смертоносные обряды, смертоносные жертвы, если не понимающих их смысла, то ты не живой, не животворящий, и что ты потенциальный покойник. Так вот, если в первой части совершались вот эти символы и обряды, не могущие в совести изменить приходящих с ними, задаю вопрос, будьте внимательны, то как на небесах могла быть небесная скиния целиком именно с этой первой частью, то есть со святым? И дальше. И кто, как и зачем там мог совершать служение наподобие земного служения в храме, если оно ветхое, близкое к уничтожению? Вот представьте, обряды, символы. Вы помните вообще, что совершалось в первой части храмового служения? Если на небе все так же происходило, то я задаю вопрос. Кто костры там жег священные, поддерживал огонь? Жертвы какие там приносились, какие там омовения, какие обряды, символы. Может, там Христос праздновал Пасху, там это кущий праздник, трубный, там еще какой, да? Вы поняли, почему я задаю такой вопрос? Если Павел пишет, что Ветхий Завет вообще, как говорится, теряет всякий смысл на фоне Нового Завета, и что это уже отходит в сторону, то получается, до 1844 года Христос занимался вот этим, не знаю, маскарадом, детским садиком, вот эти служения. Причем, обратите внимание, служения, которые не могли в совести изменить. Вы понимаете? Тех людей, которые приходили как бы ко Христу в первую часть. Если мы с вами читали, что даже и о святом святых вместе со святым, да, сказано, что теперь нет нужды об этом говорить подробно, почему. Вообще ушло, обратите внимание, храм на земле был разрушен. Для чего? Чтобы люди туда не ходили, чтобы люди не забивали голову себе вот этими символами, обрядами, тем более без понимания смысла. Ветхий Завет, как мы уже читали, подлежал уничтожению, потому что это ветхое, бесполезное уже в Новом Завете заведение. А святое святых, там завеса разодралась, Бог как бы показал, что все, Христос как бы туда вошел, но он туда не входил. Что произошло нечто на небе, и что даже святое святых в земном храме не стоит ровным счетом ничего. Заходите, гуляйте, хоть во святом святых никому ничего не будет, никакой тайны нет, и это все теряет смысл. И если это так неважно для земного служения, что нечего и вспоминать, как говорится, да, что в том храме, какие там детали, то как может быть это настолько важно, что именно в таком же самом храме на небе совершает свое служение Христос? Я говорю, до 1844 года что он делал во святом, где совершались обряды омовения, пищи, питья там и прочее, да, которые не могли в совести изменить людей, которые туда вроде бы могли приходить. Чем подобным мог заниматься Христос? Получается так, что если он был в первой части, то он не мог очищать людей, да? Что люди освящаться не могли, так я хочу сказать, это надо было Христу, который пришел на землю, который на земле влиял на людей примером, словом, да, духом своим. Они менялись, а до 1844 года, с момента воскрешения, да, он ничего не мог сделать с людьми, которые туда приходили, и никак их не мог ни оправдать, ни осветить. Так получается, да? Вы вообще понимаете, вообще сколько вот тут, знаете, вот парадоксов, сколько вопросов, сколько, извините, но я уже так скажу, глупостей, да, мы накуролесили. И если Христос, как некоторые понимают, до 1844 года находился во святом и совершал там свое служение, то пусть попытаются, вот те, кто верит в это, пусть попытаются понятно объяснить таким недалеким людям, как я, что мог совершать там великий первосвященник. Он что, приносил дары, приносил жертвы, совершал омовение, колол ягнят, поддерживал на жертвеннике огонь? Или ему там кто-то помогал это совершать? Ведь на небе должно было бы быть как бы все точно так же, как на земле. Как это было в еврейском храме? Или я ошибаюсь? Кстати, еще один вопрос. Первосвященник никогда не совершал служение во святом. Там были рангом пониже священники, левиты, певцы там, кто дрова носил, кто воду. Поняли, да? Первосвященник раз входил во святой святых, он символизировал Христа, который не занимался вот этими обрядами, не могущими в совести изменить приходящих с ним. А Христос, получается, был в первой части, что делал? Жег священные костры, совершал омовение, питья и жертвы приносил, которые указывали на него самого, да? Вы видите, да, территория абсурда. И если кто-то из тех, кто меня слушает, если вы поняли, что Христос не, ну, вы поняли, что Христос не мог там заниматься вот этими детсадовскими постановками, согласно служению во святом святых, Не могло у него там быть ни левитов в прислугах, потому что им туда пока что рановато, да? Но если Христос не мог там совершать, не мог вот этих обрядов, то еще один момент такой. Так там что, на небе получалось полхрама было, да? На земле копия, целиком две части, а на земле получается одна часть. А как же быть с целым оригиналом, с которого сняли копию? Еще момент такой. В книге «Патриархи и пророки» Эллен Уайт пишет. Я сейчас не помню главу, да, но вот когда-то я касался раньше этой темы, я там это затрагивал. Даже говорил, как глава называется. Ну, сейчас просто не помню, попутно вспомнил, да, вот. Так вот, смотрите, она там что писала? Что если бы Израиль мог понимать величие и славу, там, святость или праведность, или глубину любви Божьей, да, если бы был способен понимать, то Богу вообще не было бы нужды говорить Моисею о постройке скинии, а потом и храма. Тогда я задаю следующий резонный вопрос. А как храм мог быть на небе, слушайте, если его могло бы и не быть на земле? То есть на земле его могло бы и не быть, но на небе он, значит, был, да? И кому он там нужен был? И кто там мог все такое же самое совершать, как на земле в храме было это, да? Или, опять вопрос задаю, или в связи с необходимостью его на земле, его, то есть храм, срочно построили на небесах, а потом еще срочнее с него сняли копию и дали ее Моисею. Так вообще получается, да? Я вам говорил чуть раньше сегодня, да, о том, что, значит, я еще скажу, что Эллен Уайт писала, да, вот по поводу того, как она понимала вот служение в небесном храме. Значит, она пишет, тоже сейчас не могу вспомнить где, ну, кто внимательно читал ее, могут найти это место, да, или вспомнить. Значит, она писала: если бы мы понимали, что значит служение Христа, обратите внимание, если бы мы понимали, то есть она это пишет адвентистской церкви, и этим самым как бы говорит, что мы не понимаем вообще, что это за служение, у нас все это в буквальном виде. Так вот она пишет: если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, слушайте, то мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Чем не очистилище? Вы видите, да? Вот иногда кое-кто брал там труды Эллен Уайт, брал где-то какую-то цитату, где она ее там употребляла, да, и говорили: вот Эллен Уайт вот этот вопрос так, вот так понимает. На что Эллен Уайт когда-то написал, говорит: если вы хотите узнать, как Эллен Уайт понимает тот или иной вопрос, вы выберите все места, где я когда-либо говорила, упоминала об этой теме, соберите их вместе и сопоставьте вместе, тогда вы узнаете, как я понимаю тот или иной вопрос. Вот у нас взяли, где Эллен Уайт написала, что Христос там до 1844 года был в первой части, а потом во вторую перешел в 1844 году. Кстати, попутно я вам уже скажу, я как-то говорил, не помню, не знаю, там запомнил кто-то из вас или нет, да, вот это пророчество 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Речь идет не о помещении, не о здании храма на небе, а речь идет о 144 тысячах, который является храмом Божьим, о котором мы с вами в прошлый раз читали. Иерусалим небесный, помните, украшенный как невеста, там размеры, помните, 144 локтя, помните, да? Так вот, вот этот небесный Иерусалим, вот это и есть тот храм, и я вам читал, все скиния Бога с человеками, вот этот небесный Иерусалим, вот эти жители, 144 тысячи, вот это и есть скиния Бога с человеками. Обратите внимание, храм. И вот этот храм очистится. Помните, 12 глава Даниила, там многие очистятся, убелятся, помните, до времени. В Новом Завете, вот книге Откровения, там в последних главах, помните, святые досвящаются еще, да? Праведник дотворит правду, а нечистый досквернится. То есть вот к моменту закрытия благодати полностью, то есть, ну, как бы вот 3,5 года будет, 144 тысячи будут проповедовать вот эту трехангельскую весть. Извините, я скажу несчастную, потому что она бессилая. Разговор об каком-то буквальном там святилище, каких-то годах, а в основном сводится к субботе, свинине и десятине. Именно вот эти люди должны показать людям Христа, этому миру. Показать и рассказать, но и подтвердить это жизнью, показать, чтобы они увидели, что это реально. Вот эти 144 тысячи, они, когда начнут проповедь свою, да, они уже будут достойны вот этого звания, но еще будет очищаться, очищаться, переплавка будет происходить. И к моменту закрытия благодати они будут чистые, как золото. Вот это и есть пророчество 2300 вечеров и утр, и святилище, то есть люди, достойно представляющие Бога, храм как бы Божий на земле очистится. Вот то, что там, помните, кажется, 12 глава, нет, 11 глава, что там Царство Небесное настало, гром, землетрясение, и поклонились там 24 старца и ангелы, достоин ты принять честь и славу, ибо твое царство как бы наступило. Вот, вот то царство. Царство Божие, царство славы, царство чистоты, праведности и святости. Вот те люди, которые докажут этому миру, как жить, и что и не только как жить, а что это и возможно, и необходимо было. Значит, вы поняли, Елена Уайт пишет, что если бы мы понимали, что это служение Христа, то мы были бы народом святым, особенным, отделенным от грешников. Вы видите? Очистились бы, если бы понимали теперь. Если мы говорим, что грех не победим, то мы до сих пор и не понимаем. И буквально понимаем, что храм на небе есть, и как-то там пыжимся бочком-бочком, где-то там вроде как-то, вроде кто-то туда входит. Ну, вы спросите тех, кто туда верой уходит, чтобы они поподробнее объяснили, вы поймете, что даже пастыри пыкают-мыкают, и ну как, я вот там представляю, что-то там рассказывают, в общем... Ну, сеанс, я не знаю, аутотренинга или чего-то такого подобного. Никто вам никак не объяснит, как он туда заходит. Кстати, когда говорят, мы туда верою входим. Ну, было бы правильно сказать, мы верою вошли. Вошли и там остаемся. А мы входим, получается, то входим, то выходим. Я говорю, то, ну как это так получается? То приходим в присутствие Божие, потом уходим, да? Но даже выражение такое звучит в наших устах, над которым мы не задумываемся. Так может быть, нам надо было бы понять что-то о небесном святилище. Может, Елена Уайт писала не совсем не то, или Бог совсем не буквально хотел показать, что на небе есть храм, а именно показать народу, что нам надо переходить от служения во святом, во служение во святом святых. Может быть, она писала именно так, как видела, и это было образное видение. Это один человек мне когда-то говорит, я на эту тему рассказывал, мне человек говорит, Елена Уайт написала, я видела вот таким тоном. Ну, типа, раз она видела, а ты что тут комментируешь? Я помолчал, сказал. Говорю, Иоанн пишет. А, я спросил. Говорю, скажите, пожалуйста, того же человека спрашиваю. Скажи, пожалуйста, А вот зверь, выходящий из моря семью рогами, это что он обозначает? Как? Папство. А я взял тем же тоном, говорю. Иоанн пишет, и видел я зверя, а не папство. И все, и разговор окончился. Не, ну так это же образно, говорю, а у Елены Уайт не образно. Это я вам для чего так говорю, чтобы вы просто немножко думали. В Откровении тоже много чего, кто Иоанн видел, да, но это вовсе не значит, что это все так буквально надо понимать. Поэтому и видение Елены Уайт надо тоже понимать немножечко не так, как мы привыкли. И как я уже сказал, так это, может быть, образное было видение, да, а не реальная картина, что было на небе. И это обозначало, что не пришествие произойдет в 1844 году, а что прежде, чем Христос придет на нашу землю второй раз, должно произойти очищение святого, святых человеческого храма. Внутренний мир вот этого святого, святых, вот этих людей на уровне помышлений, намерений сердечных. Может быть, это, как я уже сказала, обозначает, что должны были появиться люди, очищенные и убеленные кровью Иисуса Христа, то есть 144 тысячи праведников. Ну, это можно сказать, что по небесному святилищу я сказал достаточно, и можно сказать, что эта тема уже закрыта. Ну, так как тема наша завершающая сегодня, вернее, общение по этой теме завершающее, да, ну, я хочу немножко коснуться такого момента, это тоже так уже в общих словах по поводу того, что какая же самая истинная вера на земле и что такое праведность по вере, да? Значит, что хотелось бы сказать. Любая религия загоняет человека в праведность отдел. Неважно, какая религия, восточная, мусульманская, иудейская, христианская, во всех, как говорится, разновидностях, йоги, кришнаиты, индуисты, неважно, какая религия, включая и все языческие, шаманские, там, поверья и религии. Любая, какая же самая истинная вера, я вам уже говорил, та, которая меняет человека, меняет сознание, делает мудрым, делает любящим. Даже любить врагов научит. Освящение реальное, даже на уровне помышлений, когда не будет зла у человека, когда ему пакости делает. Любая неистинная вера или религия загоняет человека в праведность отдел. Вот если понимать смысл Писания Ветхого и Нового Завета, понимать, что обозначает одно и что обозначает другое, вы поймете, что любую религию можно рассматривать именно в этом ракурсе. Праведность от веры, праведность от ума, праведность от мудрости и праведность от ритуалов, обрядов, церемоний, доктрин и так далее. Так я сказал, любая религия загоняет человека в религию фарисейскую. И вопросы какие? Ноги омываете? Да, нет, ответьте. Вот мы омываем, это те, кто это делает, они задают такие вопросы. Значит, ноги омываете, вечерю едите, совершаете, там где-то у восточных религий барабаны крутите, когда заходите в храм, позу лотоса принимаете, день такой-то соблюдаете, по святым местам ходите, молитвы и посты совершаете, деньги издаете, жертвы приносите, обрезание совершаете, праздники празднуете, крестные знамения, омовения делаете, в ту или иную доктрину верите, в Бога, там, Иегову, Аллаха, Будду верите. Заметьте суть моих вопросов. Кроме веры в доктрины и в Бога, что Он есть, везде требуется совершать некие, подчеркиваю, телодвижения. То есть это закон дел, относя, как бы, что дела закона относятся до тела. Везде требуется совершать некие телодвижения. Туда ходить, то есть молитвы, позы какие-то, да? Но без умозаключения, то есть без рассуждений на тему. А что это дает? Или зачем это надо делать? Мол, ты делай, А дальше будет включаться некий религиозный какой-то такой мистицизм, да? Некая, в кавычках я имею в виду, божественная сила будет творить чудеса в твоей жизни, ну, если ты будешь в то верить, туда ходить, там сидеть в такой позе, или в такой день, или, ну, поняли, да? Все как бы связано с праведностью, ну, типа религиозное, ходить туда-сюда, святые места, паломничество, монастыри, молитвы, да? Все как бы связано с праведностью, как бы с праведными делами, составляющими основу религиозной атрибутики, с делами, которые необходимо делать, потому что так велит некий Бог. И задаю всем резонный вопрос. Если ваш Бог, неважно, как он называется, и неважно, в какой это религии, если ваш Бог столь мудрый, как вы говорите, то почему, кроме механического послушания, что делать, а что не делать, он ничего больше вам не говорит? Почему вы такие ограничены? Почему вы так глубоко не видите, не смотрите, да? И почему у вас одни позы, телодвижения и никакое движение мысли? Я вспоминаю, в Риге там было, приехал какой-то учитель этот, от Далай-ламы там какой-то тоже, ну, пониже рангом. Его несли там на таких, знаете, как раньше в старину носили царя, в таком домик такой на носилках там украшенный. Его несли, он там приветствовал всех. И идут за ним паломники в этих таких оранжевых или красноватых, не помню, что такого, этих халатах. Идет молодой человек, ну, я так пристроился, думаю, иду, так вот просто поближе посмотрю, ну, и заодно спрашиваю. Это молодой человек, там, 22-25 лет, тоже в этой заверченной материи, голова выбрита наголо, только тут на макушке такой чубчик такой, знаете, ну, торчит хвостик. Ну, я что-то так подошел, разговаривать, говорю: слушай, а вот это вот зачем? А, говорю, а что у тебя голова обрита? А это, говорит, чтобы там сверху, как говорится, поступала энергия. А вот этот, говорю, хвостик. А он так улыбается. Это чтобы Будда меня мог вытягивать из всякой ситуации плохой. И говорит это и смеется. Говорит, видимо, он что-то на моей физиономии увидел такое, знаете, что я задал вопрос, типа, что это за веник на голове. А Будда вытаскивает, он сам засмеялся, говоря мне это, засмеялся, что вот таким способом у них Будда вытаскивает человека из глупой ситуации. Я не хотел пошутить, давай я тебя буду за него тащить, я тебя наверняка вытащу. Если какая-то религия говорит, что нельзя пьянствовать, прелюбодействовать, но не говорит, как от этого избавиться, так в чем тогда сила этой религии? Ведь то, что мы заявляем, такие общепринятые, как говорится, нормы морали, да, что хорошо и что плохо, извините, и козу ведь понятно. Еще немножечко касаясь этих моментов, да, коснусь всего такое праведность, отдел закона и праведность от веры. Значит, праведность отдел закона и праведность от веры – это праведность внешняя, обратите внимание, ну, телом мы, как говорится, то совершаем, туда ходим, там сидим, да? Это праведность внешняя, фарисейская, наигранная, мнимая. Это не настоящая праведность. А праведность от веры – это праведность внутренняя, осознанная, осмысленная, естественная и непритворная, которая себя проявляет в благородстве души, в великодушии. Опять, если такое сравнить, что такое праведность отдел закона и праведность от веры, это детские сады и академия наук с профессорами и докторами. Это Ветхие и Новые Заветы. Это взял их за руку, праведность отдел закона. И праведность от веры – это вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. Другими словами говоря, праведность отдел закона – это песнь Моисея, праведность от веры – это песнь Агнца. Это из книги Откровения. Это ковчег, обложенный золотом снаружи и внутри. Это святое, как бы, не кради, не убивай телом там физически, да? И святое святых, в котором Слово Божие доходит до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления, намерения сердечные. То есть не только телом не кради, но чтобы тебе и мыслей таких не было. И там и убийства, и прелюбодеяния, и так далее. То есть святое и святых – это происходит очищение в совести на уровне сознания и чувств. Еще что хотелось бы сказать. Если мы находимся в Ветхом Завете, являемся служителями буквы закона, символов и обрядов, а не духа закона, не понимая смысла этого закона, то мы не сыны, а наемники. Как евреи приносили жертву, ходили в храм, не понимая, что это значит и зачем они туда ходят, так и мы сегодня крестимся, не зная во что, едим вечерю, не понимая зачем, соблюдая субботу, не удосуживаемся хотя бы поинтересоваться, а что такое субботство. Касаясь этой темы, немножечко хочу сказать что-то в практической плоскости. Если муж или жена находятся в познании на уровне закона Моисеева, то они обречены на то, что они никогда не исправятся. Они будут ругаться, будут мириться, будут ругаться, будут мириться, потому что нет животворящего духа. Есть смертоносная буква. И сколько ты ее не ешь, сколько ты в нее не веришь, она тебя не меняет. И такие люди будут всегда грызться. Если хотите выйти удачно замуж или жениться, да, ну, во-первых, сами будьте служителями Нового Завета, людьми разумными, мудрыми. И ищите себе вторую половину, исходя из того, на каком уровне находится жена или муж. Ну, в перспективе, которые будут ими. Если это буква Еды, не ждите ничего хорошего. Счастья не будет. Если мы детей не приучаем думать, не задаем им вопросы, не рассуждаем с ними, а только используем запреты на уровне закона Моисеева, да, кричим, угрожаем наказанием за грех, да, они никогда не поумнеют и никогда не исправятся. Никогда не станут мудрыми, никогда не будут в жизни устроенными и уравновешенными. И настанет момент, они же вам будут кричать распни за то, что вы над нами издевались. И будут, как Павлик Морозов, сдавать своих родителей туда, куда надо. Благо, что сегодня все знают, куда надо обращаться, чтобы сдать родителей. Если наша вера зиждется просто на омовениях, вечерях, субботах, доктринах, десятинах, крещениях, то я, ну, не очень красиво скажу, но я поздравляю таковых с вечным пребыванием в детсадовском или ясельном состоянии Ветхого Завета. Когда нас надо водить за ручку, потому что любые разговоры о Боге или о вере никогда не будут доступны для нашего понимания. Знаете почему, когда я что-то говорю, многие там ересь не понимают. Ну кто находится в Ветхом Завете? Он плотской, он душевный человек. Помните, рожденный по плоти будет знать рожденного по духу. А почему? Внутри рожденного по плоти живет грех. Душевный человек, то есть греховный, плотской, чувственный, душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. А так как освящение сегодня, мы будем говорить, массово все отрицают, вы думаете, что я и питаю большие надежды, что многие люди услышат меня, поймут, и до них что-то дойдет? Нет. Люди, которые отрицают победу над грехом, люди, которые уже не верят в это и всеми фибрами души против этого, они меня будут слушать непонятно чем и поймут всегда до точности наоборот. Единственное, что скажут, понятно было, что ересь и все. Поэтому плотской не может понять, о чем говорит духовный человек. Он будет почитать это безумие или ересь. И он будет гнать пророков Божьих, как это было всегда раньше, как это происходило и как будет сегодня. Я не причисляю всех пророкам. Меня не гонят. Исключили просто, да и все. Пока не гонят. еще такие аспекты. Если бы я спросил вас, что или кто является основанием, фундаментом нашей веры, что бы вы мне ответили на этот вопрос? Христос, Бог, Слово Божие. Вроде бы правильно. А что это обозначает? Христос – это как абстрактное выражение, Бог – абстрактное выражение. Для нас конкретно, да, фундаментом нашей веры является Бог. Так в чем наша вера? Что мы верим в Бога или верим Богу и уподобляемся Богу? Или Христу? Если бы я вас спросил, какое библейское учение является фундаментальным, на котором и без которого все Писание становится бессмысленным, что бы вы мне ответили? А я бы ответил, что нет другого, как написано, нет другого имени под небом, так нет другого учения, кроме как учения о праведности и о святости, да, на котором зиждется вообще весь смысл нашей веры в Бога. Понимая суть христианской, настоящей христианской веры, да, вы легко и просто разберетесь во всех религиях мира. Никакая религия мира не учит и не разъясняет так глубоко, как вера Божья. Христианская, только не та, которая есть, а та, которая должна быть библейская. Практически все религии мира носят фарисейский характер. Учат фарисейству, воспитывают фарисею. Это надо делать, это не надо делать. В это надо верить, в это не надо верить. Вот такая доктрина правильная, такая нет. Этот обряд нужен, а этот нет. И между всеми конфессиями идет своего рода соревнования, у кого какой обряд или доктрина лучше или правильнее. Но если вопрос касается, как достичь внутреннего мира и дойти до понимания сути истины, да, как уподобиться какому-то либо божеству, то тут начинается мир волшебства, мистики, энергии, энергетические поля, какие-то энергетические меридианы и прочего человеческого или сатанинского бреда. Надо совершать какие-то ритуалы, и обязательно при этом надо отключать свой разум и тупо верить чему-либо объяснению. Обратите внимание, Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительное знание. Восточные религии и невосточные практически, вот надо отключать, медитировать, надо отключать сознание, надо какие-то вибрации, надо там, я не знаю, что делать, да. Обратите внимание, христианская вера пришла к тому же самому. Не важно, как она называется. Не важно, что разные книги, суть одна и та же. Суть одна и та же. Не учат думать, а учат слепо верить. Одни говорят о необходимости молитвы, другие о необходимости веры. Третьи утверждают, что надо занять определенную позу. Четвертые говорят о необходимости медитации или мантр, да? Кто-то говорит, что надо говорить на иных языках, чтобы было непонятно, что и чего. Кто-то несет бред о биополях, я уже говорил, аурах, порчах, злазах. Нас пытаются соединить с неразумным, но мистическим миром, который нельзя просто и разумно объяснить. А за этой мистикой стоит сатана. Кто заинтересован в том, чтобы люди слепо верили, но ничего не понимали? Я вам сказал, Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом. Если ты наклонишь сердце к размышлению, помните? И ищу рассудительного знания. Обратите внимание, скажу некрасиво, Бог дураков не любит. Он любит думающих, вникающих людей. Любит он всех. Но вот эти, это те люди, которые действительно откликнулись, те, которые имеют шанс быть с Богом. Религии, которые это отключить сознание, религии, которые вводят человека в мир мистики, колдовства, да, спиритизма, которые религии, которые не объясняют и не учат, как думать, как освятиться. Я думаю, вы поняли, тут не может быть сомнений, что они не до Бога. Никто не пытается растолковать людям, что это такое, зачем оно нужно, насколько это там разумно, осознанно, полезно, да? практично или, может быть, даже вредно. Одним словом, религиям, точно говорю, это точно опиум для народа. Я полностью согласен с дедушкой Лениным. Христианство не то, которое есть, а то, о котором мы с вами читаем из Писания, о котором я говорю вам, да? Каким оно должно быть? Оно даже не сопоставимо ни с какой любой религией мира по глубине понимания истины и по чистоте души, которую можно достичь, по методам общения человека с Богом, по осознанности и пониманию разумности тех или иных Божьих предписаний. Только у истинного Бога человек чувствует себя детем Божьим, с которым Бог разговаривает напрямую, непосредственно, без посредников, как со своим личным сыном или дочерью. В какой другой религии такой Бог? Где Бог такой, который говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания? Где такой Бог, который показывает, объясняет, с которым он разговаривает на равных, которого мы можем понять, и который нас может понять, простить? Бог может посочувствовать, вселить в нас веру, вселить надежду. Обратите внимание, потому что он глаголящий, говорящий, обращающийся к разуму человеческому. Где вы такого Бога знаете, чтобы, вот если Христос говорит, придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. А видевший меня, видел Отца. Где такой Бог, который не любит властвовать, но который, если Христос говорит, я кроток и смирен, и видевший меня, видел Отца, где такой Бог, который не гордый, не властолюбивый, а человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый? Где такой Бог, который не стоит на месте, а бесконечно развивается уже на своем уровне? Где такой Бог, который не боится, чтобы его творение могло осознанно равняться на него и достигать его святости, уподобляться ему? Где такой Бог, чтобы его творение могло стать победителем и могло сесть с ним на престоле его? В какой другой религии есть нечто подобное, где божество может так близко приблизиться к своему творению, как это есть у истинного Бога и Творца Вселенной? В какой религии говорится о любви божества и готовности пойти на самопожертвование ради своего творения? Вот я вам задавал вопросов массу, да, которые, если слышать, они тут же, эти вопросы, наше сознание будоражит и говорят, да, такого Бога больше нет. И только тот Бог, который может изменить человека из падшего, может восстановить его, как говорится, чуть ли не в ангельском, будем так говорить, обличье, ну, я имею в виду по святости, да? Где такая религия? Куда ни глянь, я говорю, неважно, как они называются, вы обратите внимание, ни о каком из святости не идет речь, обряды и символы, церемонии, названия и разные названия божества, и все. Эти религии, эти боги, так называемые в кавычках с маленькой буквы, они не изменят мир. Вот то, что происходит в мире, то, что вы видите, какое беззаконие, это результат этой веры, этих вер, точнее. А истинная вера, о которой мы с вами вот уже сегодня 17-е общение, да, о котором мы говорим, да, она такая. К сожалению, ее нет вот сейчас. Нету такой церкви, где бы на таком уровне могли люди и разговаривать, и учиться, и возрастать. Отдельные люди есть. А если это церковь, то там порядок, там дисциплина, там власть, там, как говорится, своя тематика, и требуется слепая вера и слепое подчинение. И только в таком случае выдадут как бы пропуск на небеса. Хотя тот, кто выдает, сам туда вряд ли когда попадет. Я считаю, что тема наша закончена. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Размышляйте, думайте, вникайте. Это очень интересная, занимательная тема. Для меня нет сегодня вопроса такого, куда пойти, какая религия истинная. Вот понимая суть вообще, как говорится, в чем суть веры, да, в Бога, вы легко и просто разберетесь и в религиях, и в людях, и с кем иметь дело, с кем не иметь дело, куда идти или от кого куда уходить. Всего хорошего. И до встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего. С Богом.